Уверенно, словно это был его собственный дом, Холмс повел нас по коридору и остановился у открытой двери кладовой.
«Фу, как ужасно пахнет краской!» — воскликнул инспектор.
«Это обстоятельство и послужило нам первой уликой», — сказал Холмс.
«Можете поблагодарить доктора Уотсона, который его заметил, не сумев, правда, сделать должные выводы. Оно-то и навело меня на верный след. Зачем было этому человеку в такое неподходящее время разводить в доме вонь? Очевидно, для того, чтобы заглушить какой-то другой запах, который мог выдать вину, возбудить подозрение. Затем явилась мысль о комнате, вот этой самой, с железной дверью и железной шторой, комнате, которую можно закрыть герметически. Сопоставьте эти два факта, куда они ведут? Это я мог установить, только осмотрев дом самолично. В том, что здесь кроется что-то серьезное, я уже не сомневался, потому что успел навести справки в театре Хеймаркет и, опять-таки, благодаря наблюдательности доктора Уотсона, выяснить, что в тот вечер ни 30-е, ни 32-е кресло в ряду «Б» на балконе не было занято. Следовательно, Эмберли в театре не был, и его алиби рухнуло. Он допустил грубый промах, позволив моему дальновидному другу заметить номер места, на котором должна была сидеть его жена. Теперь возник вопрос, как осмотреть дом. Я послал своего агента в самую глухую деревушку, какая была мне известна, и вызвал туда Эмберли в такой час, чтобы он заведомо не успел вернуться. На случай, если что-то пойдет не так, я дал ему в попутчике доктора Уотсона. Имя достойного пастора было, разумеется, взято из моего Крокфорда. Я говорю достаточно ясно.
«Это неподражаемо», — благоговейным голосом произнес инспектор.
«Теперь можно было не бояться, что мне помешают, и спокойно лезть в чужой дом. Профессия взломщика всегда меня соблазняла. Не вздумай я ее избрать, не сомневаюсь, что мне удалось бы выдвинуться на этом поприще. Что же я обнаружил? Видите, вдоль плинтуса тянется газовая труба. Прекрасно. Она поднимается вдоль стены, а вон там в углу имеется кран. Труба, как вы видите, проведена в кладовую и доходит до вон той лепной розы в центре потолка, где ее не видно под лепниной. Конец ее оставлен открытым. В любой момент, открыв наружный кран, комнату можно наполнить газом. Стоит повернуть рычаг до предела, и любой, кто окажется в этой тесной комнатке, при закрытой двери и испущенной шторе, не продержится в сознании даже 2 минут. Какой дьявольской хитростью он заманил их сюда, я не знаю. Но, едва переступив порог, они оказались в его власти.
Инспектор с интересом рассматривал газовую трубу.
«Кто-то из наших людей говорил, что в доме пахнет газом», — сказал он. «Но окно и дверь были, конечно, открыты, да и краской уже попахивало. Он-то утверждал, будто начал красить накануне происшествия. Но что же дальше, мистер Холмс?»
«Дальше произошел инцидент, несколько неожиданный для меня самого. Рано на рассвете я уже спускался в сад из окна буфетной, как вдруг чья-то рука схватила меня за шиворот и чей-то голос произнес: «А ну, мошенник, чем тут занимаешься?» Когда мне удалось повернуть голову, передо мной блеснули дымчатые очки моего друга и соперника мистера Баркера. Это была забавная встреча, и мы оба не могли сдержать улыбки. Выяснилось, что по просьбе родственников доктора Эрнеста он тоже предпринял расследование и тоже пришел к выводу, что дело нечисто.
Он уже несколько дней наблюдал за домом и взял на заметку доктора Уотсона как явно подозрительное лицо, посетившее усадьбу. Арестовать Уотсона он не мог. Но когда у него на глазах какой-то субъект вылез в сад из окна буфетной, он не выдержал. Я, разумеется, рассказал ему, как обстоят дела. И мы продолжали вести дело сообща.
Почему с ним? Почему не с нами?
Потому что я предполагал подвергнуть Эмберли небольшому испытанию, которое и удалось так блестяще. Боюсь, что вы не согласились бы зайти так далеко.
Инспектор улыбнулся. Что ж, быть может и нет. Итак, мистер Холмс, если я верно вас понял, вы совершенно устраняетесь от участия в этом деле и передаете нам весь ваш материал.
Разумеется, это мое обычное правило.
Тогда я приношу вам благодарность от имени полиции. Случай, как вы его толкуете, ясный. Трупы мы, вероятно, обнаружим без труда.
Я покажу вам небольшое, но страшное вещественное доказательство, — продолжал Холмс. Я уверен, что Эмберли его не заметил. Чтобы добиться успеха, инспектор, надо всегда стараться поставить себя на место другого и вообразить, как поступили бы вы сами. Тут требуется известная доля фантазии, но это окупается. Допустим, например, что вы заперты в этой комнате, что жить вам осталось не более 2 минут, но вы хотите расквитаться с извергом, который, возможно, еще издевается над вами там, за дверью. А что бы в этом случае сделали?
Оставил бы письмо.
Правильно. Вы захотели бы рассказать людям о том, как вы погибли. Писать на бумаге бессмысленно. Убийца найдет записку. Но если написать на стене, это может прочесть кто-то другой. Так глядите же! Над самым плинтусом красным химическим карандашом выведено «НАС-У». И все.
О чем же это говорит?
Видите, от пола до надписи не более фута. Бедняга писал это лежа на полу, умирая. И, не успев дописать, лишился сознания.
Он хотел написать «Нас убили».
И именно так я и истолковал эту надпись. Так что, если вы найдете у убитого химический карандаш...
Поищем. Можете не сомневаться. Ну, а как насчет ценных бумаг? Ведь ясно, что никакой кражи не было. Но меж тем эти акции у него действительно имелись. Мы проверили.
Он их надежно припрятал. Будьте покойны. Когда вся история с бегством стала бы забываться, он бы внезапно обнаружил их и объявил, что виновники раскаялись и прислали украденные обратно. А не то так обронили где-то по дороге.
— Да, у вас на любой трудный вопрос готов ответ, — сказал инспектор. — Одного я не могу понять. Ну, к нам он так или иначе вынужден был обратиться. Но зачем ему было идти к вам?
— Из чистого бахвальства, — ответил Холмс. Он манил себя таким умником, был так уверен в себе, что вообразил, будто его никому не побить. А потом он смог бы сказать недоверчивому соседу: «Посмотрите, чего я только не предпринимал. Я обратился не только в полицию, но даже к Шерлоку Холмсу».
Инспектор рассмеялся. «Придется простить вам это даже, мистер Холмс», — сказал он. «Такой искусной работы я не припомню».
Несколько дней спустя мой друг бросил мне на колени номер, выходящий 2 раза в месяц, Norre Surrey Observer. В ней под множеством леденящих кровь заголовков от «Упырь из уютного» до «Блестящий успех полицейского сыска» шел целый столбец, в котором впервые давалось последовательное изложение этого дела.
По заключительному абзацу можно судить о стиле, в котором оно было написано. Редкостная проницательность, которую выказал инспектор Маккиннон, заключив, что запах краски, возможно, призван заглушить какой-то иной запах, например, запах газа, дерзкое предположение, что кладовая могла оказаться камерой смерти, а также последующее расследование, увенчавшееся находкой трупов в заброшенном колодце, искусно замаскированном собачьей конурой, будут жить в истории сыска как убедительный пример высокого мастерства нашей полиции.
«Но ничего, Маккиннон славный малый», — со снисходительной усмешкой промолвил Холмс. «Советую присовокупить это к нашим архивам, Уотсон. Когда-нибудь можно будет рассказать правду об этой истории».
Конец сборника «Архив Шерлока Холмса» читал Сергей Ларионов специально для ресурса аудиокниг обкул.ру.